Леша программист, а Алексей это...
Алексей, я не знаю, гражданин. Но Алексей это...
Я тоже не совсем, наверное, хочу это вставлять в интервью, но просто... Ну, камон. Привет.
Привет, Тим.
Как дела?
Да замечательно, как у тебя дела?
Вопрос такой был мне спросить.
Спросить, как дела?
Как у тебя дела?
Отлично дела, отлично, спасибо.
Да, и смотри, ты когда зашел перед моей женой, ты представился как Алексей. Почему ты представляешься
начинается.
Как Леша, да, да. Вопрос был, надо осветить.
Вопрос был. Я, кстати, прочитал все вопросы, которые были у тебя под постом. Так что немножко готов. Почему Алексей? Потому что, в смысле, почему там Леша? Честно говоря, я не знаю. Нет такого какого-то прям хорошего ответа, да, на чтобы на камеру записать. Потому что меня всегда на прошлых работах звали Леша. Ну, ты сам понимаешь, когда ты общаешься с другими ребятами на работе, тебя называют там Леша, там Дима, да, правильно? Я так предполагаю. И когда я как бы подумал, что, ну, надо рассказывать про программирование, у меня вот какой-то вот такой... Включилось, что...
То есть Леша программист, а Алексей программист. Это...
Алексей, я не знаю, гражданин. Но Алексей это... Да. Ну и потом, это же, наверное, бренд все же, когда ты рассказываешь что-то на YouTube, и Леша все же встречается как имя реже, чем Алексей, да? Все же это больше похоже на глобальный уникальный идентификатор, чем...
Но если искать, если гуглить Леша Корепанов, то находишь прямо, находишь тебя. Если искать Дмитрий Рожков, можно найти кого угодно, только не меня.
Ну, у тебя как бы свой бренд, у тебя.
Ну вот. Да.
Я знаю, что Алексей Корепанов есть какой-то достаточно популярный фантаст.
Есть какой-то писатель,
только,
да.
Только Корепанов, наверное, потому что мне уже тут спрашивали, как ударение. Я так понимаю, что классическое – это Корепанов, но у меня родственники переехали на юг, и там как бы поменялось. Так что Корепанов.
Да. Кстати, большое спасибо всем, кто присылал вопросы. Там было что-то больше 100 комментариев. Вот, друзья, вы лучшие. Я вообще, я все интервью составил практически из ваших вопросов. Мне ничего не надо было делать.
Вот только никогда.
Да, но я на самом деле, как там вопросы, в принципе, делились на несколько частей. И, наверное, я так и собирался интервью построить. То есть, это первая часть, это как бы твой опыт там переезда и программиста. Потом это все-таки Голландия, Амстердам. И третья часть немножко, может, там про YouTube-карьеру твою поговорим. Вот.
Да. Окей. Отлично.
И сперва я хотел бы спросить про детство, про твое там какие-то первые программы, как ты вообще... Как ты, или может даже начать с института, как ты понял, что тебе надо поступить в нужный институт?
Ну, тут на самом деле все просто. Я когда был маленький, где-то уже это рассказывал эту историю. Я когда был маленький, то я боялся роботов. Вот фильмы были какие-то, перестроечные времена, и были, появились вот эти вот западные фильмы про роботов. И я помню, прятался за диваном, а потом папа мне сказал, что это просто железные коробки с колесами и внутри компьютер. И программисты – это те, кто как раз программирует эти железки, и они делают то, что как бы программисты хотят. И, наверное, поэтому я решил, что буду программистом. И поэтому, как бы, уже когда я учился в школе и там в лицее последние два года, я знал, что поступлю на программиста. Так что история простая.
То есть получается, что у тебя был такой, да, была такая. И да, то есть писали пара человек в комментариях, что вот Леша все про себя рассказал на своем канале. Но мне кажется, интервью это такой интересный формат, где можно на самом деле все так там, в рамках полутора часов про все проговорить, и будет одно такое сборное видео. И все-таки я думаю, что не все мои подписчики смотрят Лешу. Ну, и не все видео твои, по крайней мере.
Ну, вот. Это точно. Нет, я, честно говоря, я мог и не рассказывать про это. Я не помню просто. Ну, вот.
То есть получается, что ты, как сказать, вот ты боялся роботов, боялся потом роботов. Тебе сказали, что на самом деле ничего страшного нет, можно делать роботов, там, программировать, по крайней мере. И с этого момента ты решил, что ну вот, я теперь буду всех пугать, буду программировать роботов.
Ну, пожалуй, да. Ну, не пугать, конечно. Ну, наверное, это вот как бы вызвало интерес, что это что-то, что можно делать и справиться со своим страхом.
Интересно. А ты в школе уже программировал или...
Да. Я помню, что я начал писать, наверное, класс 6-7. Ну, не 5, может, 5, ну, где-то вот так вот. Это было... Потом я 10-11 учился в лицее, и там я точно уже помню, что я программировал. Наверное, 9 или 8 класс, вот где-то так, там был Basic, вот эти вот, знаешь, еще тогда типа компьютерных клубов было. Угу. И были компьютерные клубы, где можно было прийти и попрограммировать. Вот я, помню, в такие ходил.
Дома не было компьютера?
Дома не было компьютера. У меня компьютер появился, наверное, ну вот в 9-м, наверное, классе.
Угу. То есть ты специально ходил в клуб, чтобы там программировать на Basic?
Да, меня родители отправили даже... Они меня даже на курсы отправили. Я не помню, на чем мы там программировали. Нас там обучали чему-то связанному с компьютером. Я прекрасно помню, что я там играл в Golden Axe, вот эта вот классическая досовская игра. Да. Вот это вот я помню. А на чем мы там и как программировали, я не помню. Но были компьютерные курсы, да.
Интересно. Да. Слушай, ты потом ты поступил в университет, и там вас чему учили?
В Аэрокос, да. Это в Самаре был. Сейчас он объединился с госуниверситетом. Тогда назывался Аэрокосмический университет. И это был факультет информационных технологий, да, и учили, собственно, учили программировать. И если бы я нормально учился бы, я бы хорошо бы учился программировать. Вот, потому что я посмотрел недавно свой диплом, там такие классные вообще эти предметы, что если бы я их все выучил, я бы уж и не знаю. Я немножко жалею, что, мне кажется, я недостаточно хорошо там учился. Достаточно много оттуда вынес, сколько можно было бы.
Вот. Да. У меня пара видео есть, первая про мой диплом, а вторая про те ошибки, которые я совершил в университете. И я тоже думаю, что если выбрать правильную специальность в университете и хорошо там учиться, то, в принципе, это очень хорошее подспорье. Вот.
Да, это помогает. Да.
Базу там, по крайней мере, людям, которые занимались, как называется, вычислительные комплексы и сети, специальность у нас там была такая, одна из как топовых. Вот люди, которые занимались на этой специальности, у них там был ассемблер, у них там были алгоритмы, они и книгу Дракона читали, писали по компиляторам, был курс, все было. А ну, у нас ничего не было, у нас там информационные системы были, немножко программирования. Вот.
Так что вам не рассказывали там базы данных?
Допустим, ну, рассказывали, конечно, да. То есть такие вещи были около информационных технологий, но вот именно вглубь, впрогу мы сильно не лазили. Вот. Так что поэтому я стал веб-программистом, потому что я выучил про базы данных, но не знаю сильно C язык. А ты на C программировал профессионально?
Я на плюсах писал, да, лет 7 или 8. Но это просто потому, что я думаю, что я случайно попал просто в компанию, которую я писал на плюсах. Потому что я работал в веб-студии, по-моему, и PHP там был, JavaScript, и мне знакомый сказал, что есть такая классная компания, как раз открывается в Самаре, набирает людей. А у меня был небольшой опыт на плюсах, там совсем небольшой. Я попросился им сделать тестовое задание. А! Можно историю рассказывать, да?
Конечно. Я же не как там у Дудя. Он разрешает гостю рассказать историю вместо прямого ответа на вопрос.
Как так получилось, что у нас в Самару приехал дяденька, который искал программистов, он был трейдером, и ему нужна была... У него были, как обычно, гениальные идеи сделать приложение, которое торгует, помогает торговать, неважно. И вот это приложение мы там с ребятами, у нас даже это не компания была, мы просто типа шабашка такая была, мы пописали немножко, там были плюсы как раз, несколько, может быть, мы с год так время от времени с этим человеком работали, а потом где-то в 2004, по-моему, году как раз вот эта вот компания открывала, в которую, куда я попал на плюсы, открывала филиал в Самаре, и... Я, наверное, туда попал не из-за того, что я умел писать на плюсах, потому что опыта у меня было не очень много, но потому что у меня была предметная область. Она как раз торговые терминалы. И я помню, я пришел и сказал, что... А я знаю, как свечи рисуются. Вот. И я думаю, что меня в основном из-за этого взяли. Ну и тестовое задание тоже я сделал. И да, 7, наверное, или 8 лет на плюсах.
Как получился переход? Как ты потом ушел с плюсов?
Мне плюсы кажутся... тяжеловатым языком, в том смысле, что на них не пишешь так быстро, как ты пишешь на более высокоуровневых языках, там на JavaScript, на... Ну, я кроме JavaScript, Python, ни на чем особо. И я подумывал, чтобы уйти в веб-разработку, потому что мне не казалось, что десктоп-приложение – это типа будущее IT. Мне казалось, что вот эти вот клиент-серверные технологии, в частности веб, это как раз то, куда все движется. И я начал искать... еще я хотел переехать куда-нибудь за границу. И так получилось, что меня взяли именно в Амстердам и именно на веб-позицию.
А, хотя... вон он что. То есть ты переезжал я переезжал, меняя стек, по сути.
Да, да. Они искали питон-программиста, Python-программиста. Я не знаю, тебя сейчас захейтят за то, что я питон говорю.
Захейтят?
А я мне, говорю, мне...
веб.
Нет, а, веб.
Тесла, веб.
Тесла, веб. Веб, веб. Окей.
Нет, когда я говорю по-английски, я говорю веб.
Ну, да.
Но у меня подстраивается фонетика под язык.
Меня прикалывает это. Как правильно по-английски говорить YouTube или YouTube? Ну, там же один звук, там нету двух разных. Ю и У.
YouTube. Я не знаю, мне все равно.
Ну окей. О чем это я?
То, что ты с переездом думал, что ну, настольные общем... приложения это все прошлое, а клиент-сервер это будущее.
В общем, да, мне больше было интересно веб-приложение. Mm-hmm. И, к счастью, меня взяли именно на позицию веб-разработчика, бэкэнд-разработчика в голландскую компанию. Mm-hmm.
А давай, ну, в общем, немножко поговорим. То есть, было ли как-нибудь, что ты выбрал работу, которая выше тебя по уровню, тебе казалось, ну вот. То есть ты не справляешься с задачами не какой-то одной в год, а стабильно.
Да, когда я пришел на C++ позицию, у меня было именно такое ощущение, потому что все ребята вокруг меня были, ну, реально экспертами в плюсах. Mm-hmm. Кто-то там даже, по-моему, в Boost контрибутил, это, mm-hmm. я не знаю, это библиотека. Когда что-то попадает в стандартную библиотеку, оно обычно проходит сначала через Boost. Mm-hmm. И вот это вот... И в эту библиотеку там реально работали со мной ребята, которые контрибутили в эту библиотеку. И поэтому у меня был постоянно вот это вот импостер, как он? Синдром самозванца. Самозванца, да. Постоянно был синдром самозванца. И да.
Как ты с этим справлялся? То есть просто все равно буду писать на плюсах. Ну и что, что ничего не знаю.
Нет, ну да. Ну, слушай, наверное, я справлялся тем, что пытался читать что-то. Mm-hmm. Ребята рекомендовали книжки. И потом, тут же понимаешь, как, чем дольше ты работаешь на одном месте, тем больше ты понимаешь предметную, ну, mm-hmm. код, в котором ты работаешь. В конце концов, даже если ты не настолько хорош в языке, но вот конкретно в твоих проектах используется какое-то фиксированное подмножество этого языка. Mm-hmm. И... тебе достаточно выучить это подмножество. Тебе не обязательно знать все фичи языка. Mm-hmm. Тебе достаточно знать, как тут принято, как пишут. Mm-hmm. И вот какие хорошие практики есть здесь, и исследовать их. Поэтому, ну вот. Поэтому обычно это все проходит после того, как ты поработаешь некоторое время на
этом месте. Ну, ты говоришь, что тебе другие ребята там помогали, подсказывали. То есть там была больше такая поддерживающая атмосфера, нежели чем там соревновательная какая-то.
Да, да. Мне повезло, я практически везде, где я работал, mm-hmm. Как это называется, одной из ценностей компании было помогать, что одни программисты mm-hmm. помогают другим программистам. Это у нас прямо, нам прямо вбивали. У нас были специальные люди, коучи, которые занимались процессами. И они нам рассказывали, что вот есть, если вас просят помочь, то надо помогать. Если вам нужна помощь, вы типа любой человек, у вас на расстоянии там поднять трубку и позвонить. У нас были классические телефоны на столах. Это было ценностью компании. Mm-hmm. И как-то после этого, ну, везде, где я работал, мне повезло. Не было такого, что все были за себя.
Ну, вот это интересно, потому что я... Это тоже один из вопросов был, но я не могу вспомнить ни разу, чтобы где-то в компании была какая-то конкурентная среда. У меня был один не очень удачный опыт здесь, в Германии, но угу. там не то, что была конкурентная среда, что кто-то кого-то там пытался подсиживать, но там просто в целом не очень комфортно была ситуация, и поэтому все были, наверное, не очень дружелюбны. Но при этом не было каких-то таких вот загибонов. Но, слушай, ты не очень часто прыгаешь по работам, то есть ты угу. там...
Нет, у меня очень мало компаний. У меня получается, что с 4-го года я работал в 3 компаниях. Угу. И... я не знаю, это хорошо или плохо, но вот...
Я тоже не знаю. Как ты думаешь? Ты, по-моему, говорил в одном из видео, что... Или на стриме ты говорил, что, наверное, пора менять работу.
Наверное, пора менять работу. Ну, смотри, естественно, когда ты не меняешь работу, то ты меньше зарабатываешь, чем ты мог mm-hmm. бы, если бы активно шебуршался. Mm-hmm. Ну, и потом, я не думаю, не знаю, либо я просто ленивый человек, либо мне не везет. Ну как, иногда везет, иногда не везет, но в данном случае мне не везет достаточно, чтобы я сменил работу. Угу. Это последнее.
Ты имеешь в виду, везет в том плане, чтобы тебе какое-то предложение зашло?
То есть... Ну, я же ходил, и я, по-моему, это было года два назад, я достаточно, походил по интервью, угу. да, и я никуда, мне не сделал ни одного оффера, потому что я сходил в Booking, я в Amazon тот же самый пытался. Это из таких, которые известны. По мелким, по некоторым я походил. И у меня не было... Ну, кое-где я не доводил, потому что достаточно сложно, еще на самом деле достаточно сложно, когда у тебя высокая зарплата, угу. попасть просто так с улицы в другую компанию на зарплату еще выше. Угу. Вот. По крайней мере, мне так кажется. И у меня просто не получилось найти такое место.
А, вот так. Оно что. Ясно. Ты как-то готовился к тем интервью там? Ну вот места, которые ты назвал, там угу. гарантированно спрашивают алгоритмы.
То есть... Ты понимаешь, я не думаю, что... Я вот по букингу мне дали фидбэк. Угу. Я прошел алгоритмы, я не прошел soft skills, угу. и я не прошел front-end часть. Угу. То есть у меня очень плохо CSS, и вообще... вот. Мне кажется, я хорошо прошел. Ну, я не. Мне кажется, я хорошо прошел алгоритмы, но плохо прошел вот это вот знание. А по поводу soft skills я ничего не могу сказать. Ну, как бы я не очень высокого мнения о своих soft skills, если в целом. Поэтому так.
Ты расскажи подробнее.
Потому что я очень плохо понимаю, что нужно отвечать, когда тебя. Ну, проверяют же культуру, как бы ты сможешь быть достаточно... Ну, окей, ты умеешь программировать, mm-hmm. да, когда тебя собеседуют, но будешь ли попадать в вот эту культуру, и будешь ли ты, я не знаю, достаточно проявлять энтузиазм, чтобы что-то делать, mm-hmm. достаточно быть самостоятельным. Я знаю, у Amazon там целый список вот этих вот leadership mm-hmm. принципов. И у Booking, я уверен, тоже были такие принципы, и по каким-то из них я не прошел. Я, к сожалению, не знаю... Что мне нужно подтягивать, чтобы...
А, то есть они тебе в фидбэке не сказали?
Нет, они не сказали, что конкретно, угу. что конкретно им не понравилось. Я знаю, что я, например, проходил в одну компанию, в один стартап, и там они сказали, что мне не нравилось, что им не понравилось. У них был стартап, у них не было продукт-оунеров, у них угу. не было людей, которые имеют видение бизнеса, куда угу. движется продукт. И они от разработчиков ожидали, что они сами будут это делать. Но я, честно говоря, уже этого немножко к тому моменту наелся, и я искал место, где будет как бы хороший лидершип в смысле видения продукта. Mm-hmm. Потому что я не верю в то, что программисты сами могут, сами знают, какой mm-hmm. продукт должен быть, каким он должен получиться. Это точно так же, как я не верю в то, что ты сам можешь проинспектить свой код, и точно так же ты не можешь себе сказать, что хорошо для продукта. Надо, чтобы был другой человек. Вот.
Ну, мне. Я думаю, что тогда это, наверное, хорошо, что ты не попал в эту компанию. То есть
да.
им просто в этом там случае, было некомфортно работать, мне кажется.
В этом случае, да. Но, например, в других случаях, когда у меня не было фидбэка, я не знаю, почему я там не попал в культуру.
Ясно. Ну, вообще, на самом деле, soft skills такая штука. Soft skills — это просто все. То есть uh-huh. есть hard skills, которые там, ну, понятное дело, ты применяешь на работе, да, а soft skills, их даже там список-то особо нельзя uh-huh. выписать. И, как ты правильно сказал, многие компании, они просто, у них есть какой-то набор своих ценностей, и они проверяют, насколько ты соответствуешь этим uh-huh. ценностям компании. И там, на самом деле, если ты не проходишь в эту компанию по ценностям, то... Это хорошо для тебя, что ты не прошел туда.
Ну да, разумеется. Да.
Разумеется. Вот. Потому что я знаю, что некоторые ребята там расстраиваются по этому поводу. Вот там по soft skills я не прошел. Но если ты не прошел туда по soft skills, то и хорошо. Потому что иначе тебе бы просто там было некомфортно работать, и в итоге бы угу. тебя все равно с испытательного срока убрали, скорее всего. Слушай, тебя... Мы говорили немножко про помощь, про поддержку. У тебя есть чат для программистов. Ты там часто пишешь сам?
Нет, я там не пишу вообще. Ага. То есть... Я понадеялся на то, что там ребята сами будут друг другу помогать. Угу. И у меня просто не хватает времени туда заглядывать.
Угу. А То есть ты вообще туда не мониторишь чат?
Я попросил, там были инициативные ребята, которые, ну там, ребята, я говорю, что и парни, и девушки, как бы в таком вот смысле. Вот, там были инициативные люди, которые согласились модерировать этот чат. И они очень хорошо справились со своей работой, большое им спасибо, если вы вдруг увидите, услышите. Они сами пинают тех, кто себя плохо ведет, и там все хорошо относительно. Вот.
Хорошо. Вы, смотри, сейчас вся Голландия, в принципе, открыта. То есть мы вот здесь с понедельника. То есть, ну да, надо показать сертификат прививки, чтобы в ресторане сесть. Но, в принципе, там масок нигде нет, никаких ограничений, по сути, нет. Вы работаете все еще из дома или из офиса?
Мы работаем за 10 дней, мы половину времени проводим дома, половину дней в офисе. То есть 5 дней дома за 2 недели, 5 дней в офисе.
А это было, был такой же режим до
вируса? Нет, был режим, что мы совсем из дома работали.
А, вы работали совсем из дома?
В прошлом году мы работали совсем из дома.
А до прошлого года?
До прошлого года мы работали постоянно в офисе.
А, постоянно в офисе. То есть теперь это у вас такой?
Теперь у нас комбинированный.
А, ясно. А где тебе больше нравится работать?
Мне дом больше нравится. Ага. За исключением митингов, потому что с митингами такое дело. Если хоть один человек, если хотя бы два человека присутствуют в одной локации, да, тогда лучше всем уже быть офлайн. Но если все онлайн, то никакой проблем в этом нет.
Что для тебя самое важное на рабочем месте? Ну вот именно там, где ты...
Не считая туалетов?
Не считая туалетов.
Блин, а я не знаю. А что-то такого вопроса не было тогда, когда...
А не было, я его сам придумал.
Ты его сам придумал, да?
Сюрприз, сюрприз.
Ну, чтобы... Именно на рабочем месте, наверное, чтобы можно было работать в потоке, да, чтобы тебя не отвлекали вопросами. Блин, ну это звучит очень плохо, не отвлекали вопросы. Но...
Вот они, софт-скиллы.
Да. Ну, окей, иногда отвлекают не вопросами, а тем, что кто-то разговаривает. Вот, я... Да, чтобы кто-то... Чтобы было тихое, спокойное рабочее место, скажем так.
Ну, на самом деле, если есть вопрос, можно... Но это по-разному можно решить эту проблему, ты понимаешь? То есть одно дело, когда есть open space, и там все орут, а другое дело, когда есть там кабинеты на 2-3... человека, и в принципе ты большую часть времени работаешь в тишине. Но когда у кого-то есть вопрос, они приходят к тебе и решаешь вопрос. Но как бы из потока тебя не вырывают постоянно, потому что кто-то проехал на велосипеде по open space. Поэтому я тут поддержу тебя.
Ну так-то еще много моментов на самом деле. И насколько это близко к дому, потому что сейчас у меня 5 минут на велосипеде до офиса. А после Нового года мы переедем, и будет 15 минут на велосипеде. Тоже как бы не очень хорошо.
Больше заниматься спортом.
Больше заниматься спортом, да. Много всего. Да.
Возможно, ты знаешь мое трепетное отношение к клавиатурам. Какую клавиатуру ты используешь?
Ну, смотри. Я пока не могу выбрать между макбуковской клавиатурой и встроенной, которой на... И майкрософтовской. Ну, знаешь, обычно самая простая классическая майкрософтовская клавиатура. Я не знаю, как она называется.
Которая не эргономическая?
Не эргономическая. Я всегда работал с такими, и с ними мне гораздо, ну, намного...
Просто привык.
Просто привык, да? Вот. Но потом в какой-то момент я начал, ну, на клавиатуре MacBook работать, и теперь я как бы разрываюсь немножко. И даже дело не в клавиатуре. Сама клавиатура у MacBook'а, то есть большая клавиатура, очевидно, лучше, да, чем лаптопная. Но тачпад оказался почему-то удобнее, чем мышка. И все. И теперь я в раздрае.
Да. Я прошел через этот путь.
Прошел уже, да?
Да.
И что получилось?
На выходе я разработал и собрал свою собственную сплит-клавиатуру раздельную, положил трекпад между половинками, а потом понял, что трекбол еще удобнее, чем трекпад. И все. То есть.
Круто.
Смотри, если вообще работать из дома, вот ты год работал из дома, есть ли смысл там жить в Амстердаме?
Ну, конечно, есть смысл. Ну, ты что ожидаешь, что я буду ругать то место, где я живу?
Это да.
Это будет странно.
Такое очень часто встретишь на Ютубе.
Во-первых, Амстердам – это классное место для жизни, особенно с детьми, потому что, ну, наверное, Европа в целом, ты сам понимаешь, что Европа в целом более расслабленное место. Вот. А когда наступает определенный возраст, уже начинаешь думать, а, там, что там насчет пенсии, вот это все. Вот. И воспитывать детей совершенно точно легче в Амстердаме, чем в Самаре. Банально звучит, да? Вот. Поэтому нет, я не буду ругать Амстердам. И есть причины, даже работая из дома, почему лучше жить, ну, в Амстердаме,
в Европе. Какой-нибудь Утрехт или еще какой-нибудь.
Утрехт. А, ты имеешь в виду провинции?
Ну да, тоже.
Слушай, тут такой момент. Я знаю людей, которые пожили в Амстердаме, переехали, грубо говоря, в деревню, и немножко скучают по Амстердаму, по большому городу. С другой стороны, мы с Юлей, с женой, как бы мечтаем о том, чтобы уехать куда-нибудь в деревню и иметь свой большой дом и жить там. Поэтому, как бы, есть желание уехать, да, из большого города, но я вижу на пример других людей, смотрю, и понимаю, что скучать мы будем наверняка, потому что это центр, это движуха, это чтобы пойти, тут любые кафе на расстоянии, там, пройтись чуть-чуть, прогулять пешочком. Поэтому просто страшно пробовать что-то другое вот так вот.
Может быть, с этим связано то, что ты не любишь менять работу?
Возможно, да. Возможно.
Ты любишь больше что-то, ну это глупый вопрос, новое, либо что-то вот. Приходишь, допустим, в ресторан и заказываешь одну и ту же еду. Одну. А, ясно.
Да, но дело в том, что... Но проблема в том, что я всегда заказываю самое лучшее, поэтому мне смысла менять на что-то другое нету.
Окей.
Вот. А по поводу менять... Тут надо очень, очень внимательно смотреть, потому что если есть причины поменять на что-то новое, то нужно менять не задумываясь, потому что, допустим, в IT менять надо постоянно, да? То есть, почему я перескочил с плюсов на веб-разработку? Потому что кто сейчас пишет для десктопа? Это очень нишевая достаточно тема. Да. Вот. И в этом случае надо как бы менять. Если нет серьезной причины, то есть... Всегда есть чем более важным заняться, а не кидать усилия на то, чтобы сломать то, что уже работает.
Ты говорил, что Амстердам – это хороший город, чтобы растить детей.
Да.
Вас тут пьяные туристы не напрягают?
Мы живем не очень близко к центру. У нас до центра минут 20 на велосипеде, и они не доходят до нас. У вас тут есть пьяные туристы, да?
Знаешь, мы очень долго гуляли по Девален, или как это район называется. Я не встретил пьяных туристов, которые бы меня напрягли. Вот. То есть это такой вопрос был с подковыркой. Потому что я знаю, что правительство Голландии там пролоббировало, чтобы убрать
пивные велосипеды.
Людей, то есть с красных фонарей, чтобы район убрать куда-то в другое место, потому что привлекает не тот вид туристов, который им хотелось бы. А я, ну, может быть, но я просто погулял, и я не увидел там какой-то тип туристов, который мне бы не хотелось видеть в Амстердаме. То есть, понятное дело, что у меня выборка очень маленькая, поэтому я решил спросить.
Но по поводу, если как бы речь вообще в целом о безопасности, то это очень безопасный город в целом. По крайней мере, вот за 8, за 7, почти за 8 лет я... Ну, ты знаешь, вот когда идешь, допустим, когда идешь в Самаре по какому-нибудь не очень хорошему району, и навстречу тебе вот толпа ребят молодых, то ты как-то, ну, ты знаешь, это чувство, что напрягаешься. А здесь я испытывал это чувство один раз, и это было. И это были русские ребята. Вот. Ну, по крайней мере, по-русски говорили. Поэтому Амстердам достаточно, ну, безопасное место. И туристы, даже пьяные, никто. Я вот на самом деле для меня это удивительно, потому что здесь, когда люди напиваются, они ведут себя агрессивно. Я
может,
не понимаю,
потому,
почему.
Что они не напиваются, а используют что-то другое, что не делает людей агрессивными.
Ну, подожди, любые... То, что они покурят, из-за этого агрессии не бывает. Я знаю, что бывает агрессия из-за алкоголя, но почему-то здесь это я не встречал. По телевизору видел, да, бывают подростки, которые...
Буянят,
да, но... телевизору.
Велосипедисты тебя не бесят?
Нет. А тебя бесит?
Немножко.
Немножко. Наверное, привык, потому что, ну, во-первых, я сам велосипедист. И я привык, я понимаю, что когда сильный дождь, и ты переходишь по пешеходному переходу, и несется велосипедист, потому что, что он тебя не будет пропускать, потому что он сейчас будет тормозить, а потом ему опять разгоняться, это прикладывает физические усилия. А тебе остановиться и пропустить велосипедиста, вот, наверное, нет, наверное, меня они не бесят, потому что я их понимаю.
То есть, мне кажется, автомобилисты даже лучше, чем велосипедисты.
Здесь,
потому
да.
что автомобилист, если он остановится, велосипедист тупо начинает сигналить и ломится. Ну, ребята, ну окей, ну врежешься ты в меня, и что дальше?
А, слушай, это... ну, я
не... Они даже не собираются сбавлять скорость.
Да, это такое есть. Это, наверное, это проблема Амстердама конкретно. Я слышал, местные говорят, что в Амстердаме велосипедисты ведут себя совсем по-другому. И я думаю, что это из-за того, что есть много туристов, которые не понимают, они ходят по велодорожкам, и когда... И после этого велосипедисты начинают вот так вот к ним относиться, что... Они, не важно, что они делают что-то неправильно, я имею в виду пешеходы. Угу. Вот. Меня это, наверное, не бесит, но есть такая тема, да. Угу. Да, они себя ведут не очень хорошо.
Почему ты решил переезжать? Ты сказал прям прицельно, что менял.
Да.
Тоже думал о работе, чтобы переезжать.
Я год искал, ходил в Microsoft, собеседовался в том же Амазоне, в Google, по-моему. Я хотел переезжать, потому что, наверное, нет одной, как бы, одной причины, но это очень логичное, как бы, продолжение карьеры программиста, да? Ты когда доходишь до того момента, когда ты можешь переехать, там, за лучшей жизнью, неважно из-за чего, то остаться и не переехать, это в некотором роде, знаешь, если ты переедешь, а потом вернешься, то это одно, а если ты и не переедешь, то это как бы совершенно по-другому начинаешь к себе относиться.
То есть ты не попробуешь даже?
Да, даже не попробуешь, да. Вот. Я попробовал, а там другая как бы уже ловушка. Одно дело приехать и остаться, ты будешь к себе так относиться. А если вернуться назад, то это уже тоже как бы, значит, ты сдался и проиграл. Вот. И, наверное, немножко вот есть вот этот момент, что, по крайней мере, так было, наверное, первое время, что я даже не думал, чтобы вернуться, потому что это означало, что, ну, ты убираешь у себя ты лишаешься возможности выбора, да, если ты живешь здесь, то у тебя всегда есть выбор, остаться здесь или вернуться. Если ты живешь в России, то тебе очень сложно попасть сюда, и выбор не то чтобы есть, но попасть сюда сложно.
Смотри, ты, когда вот, мне кажется, есть такая мотивация, может быть, то есть, когда ты думаешь о том, что вот если я сейчас вернусь, я проиграю, значит, на том месте, где ты сейчас, не очень легко.
Да.
Иначе ты бы не думал об этом, да?
Ну, конечно, тут не очень. Ну, конечно, ты же сам знаешь, когда едешь в среду, где у тебя, ну, в другую страну, там не очень легко. Мне на самом деле пришлось достаточно легко. Я вообще, мне нечего жаловаться. Я знаю, что Юля, вот жене, ей сложнее было. Она как бы очень сильно скучала по Самаре. И сейчас, я знаю, она говорит, что уже почти прошло, но тем не менее. И со всеми, с кем я разговаривал, все скучают по своему дому, по России. Единственное, что почему мне легче пришлось, потому что я все детство проводил в деревне, и я знаю, что это, когда тебя тянет в те места, где тебе было хорошо. Поэтому для меня это как бы ничего нового. Я приехал в другую страну, меня тянет в Самару, точно так же меня тянет в деревню, и я не могу же разорваться, да? Вот. И нам тоже повезло, что у нас все родственники, по большому счету, переехали, когда выросли. У меня оба родителя из деревни, они переехали в город. Поэтому это было как бы логично, что дети, что люди вырастают, становятся взрослыми и едут куда-то в другое место.
Интересно, у тебя есть друзья, которые вернулись? Либо знакомые?
Да, у меня есть знакомые, которые вернулись. Ну, немного. Вот. Я знаю, что по личным обстоятельствам, ну, естественно, по личным обстоятельствам, чтобы кого-то... Я знаю, что иногда бывает так, что ты, допустим, теряешь работу и не можешь найти в течение 3 месяца, вот как в Голландии. Таких случаев я не знаю. Обычно люди возвращаются, потому что, ну, это может быть не их страна, например, да? Угу. Такие вот.
Велосипедисты, пьяные туристы, дождь.
Тут, ну, тут самая большая претензия к Нидерландам, это, наверное, климат. Угу. Да ну не, ладно. Нет, нормальный климат.
Да ладно, плохой климат. Что?
Плохой климат осенью плохой, летом хороший. Ладно, там я сравнивал с Самарой, там, по-моему, 10% всего лишь больше дождей. Так что не так уж плохо.
А как ты выбрал Голландию? Или Голландия тебя выбрала?
Голландия меня выбрала. Это было первое... Ну, первый, как бы единственный оффер, который я получил. Uh-huh. Это была компания в Нидерландах. Да.
Uh-huh. И то есть после года попыток ты решил уже, ну, уже год прошел, надо что-то решать или как?
Даже не так. Я год пытался, и через, может быть, даже, я не помню, сколько это было, да, год, наверное, чуть побольше. И когда я просто получил первый оффер, это была первая компания, куда я съездил на on-site интервью, и они мне дали оффер, и я сказал, окей, отлично. Угу. Голландия в этом смысле хороша тем, что здесь английский язык, ты сам видишь, что по-английски говорят все. И она была близко к... Европа близко к России. Можно к родителям ездить летом. У нас были мысли, там, Соединенные Штаты, но далеко лететь. Ну, или Австралия, допустим, да, еще хуже добираться. Вот. А мы хотели, мы думали, мы будем каждые 3 месяца летать к родителям, там. Вот, в итоге летаем только летом, но тем не менее, ближе.
Угу. Но ты пробовал в США где-то найти или в других странах? Либо ты ограничился Европой, когда...
Я не помню, я много куда что-то посылал. Я совершенно точно помню, что я собеседовался в Amazon, в Сиэтл, по-моему. Угу. И в Google тоже куда-то в Штатах, по-моему. И я рассылал много резюме, но только вот до интервью дошло только там. В Европе я посылал в Берлин, в Nokia. Mm-hmm. Вернее, вот карты они делали тогда. Here, по-моему, называлось. Вот.
Они сейчас, по-моему, делают карты.
Окей, вот, да. Там тоже ничего не получилось. Поэтому это чисто везение, это просто случайность, что я оказался здесь.
Mm-hmm. Но ты, по крайней мере... То есть, если, допустим, с моим опытом сравнивать, то я много отправлял в США, а Германия в основном меня как бы, ну, сама нашла. То есть, рекрутеры вышли на меня и предложили мне несколько вариантов. А другие как-то варианты в Европе я не рассылал резюме. То есть, и, да, в этом плане меня тоже Германия выбрала как-то так. Смотри, ты переезжал примерно, тебе было 35. И это, ну, уже можно считать зрелый возраст. И очень часто говорят, что переезд это там для молодых. Вот, а если ты до 30 не переехал, то как бы уже, может, и не переедешь. То есть какие-то особенности переезда в зрелом возрасте ты можешь отметить как-то по своему опыту, опыту своих знакомых?
Денег надо больше, потому что семья, дети, это надо больше денег на месте. Остальное не знаю. У нас дети вырастут, мы еще кто-нибудь переедем. Просто надо дорастить, потому что здесь как бы школа.
Да. Ясно. Какие-нибудь другие неожиданные проблемы после переезда у тебя были? То есть как-то же все равно планируешь переезд. Ну вот сколько денег надо, наверное, да, потом переехал, а тут все по-другому.
Неожиданные вещи. Я думал, что через пару лет я буду говорить по-голландски. Вот. Так вот. Ничего подобного. Просто если нет практики, то ты не заговоришь. Вот и все. Это было неожиданно. Больше не знаю. Сложно же вспомнить, потому что это было давно. Мне кажется, я настраивался на то, что все будет по-другому, что будут вещи, которые даже себе представить не могу, и что они меня стукнут. И поэтому мне повезло, что не было прям таких сногсшибательных вещей, которые меня стукнули.
Что, не знаю, с бюрократией в Голландии? С человеческим лицом или... со звериным оскалом.
С точки зрения того, как к тебе относятся, тут хорошо к людям относятся, да? То есть к тебе улыбаются и тебе все объяснят. Сложно сравнивать с Россией, потому что я уже давно не жил в России. Там у меня возникло ощущение, вот летом съездил, что там стало очень хорошо с точки зрения бюрократии, с этими
госуслугами.
Да, госуслугами, с этими центрами. Поэтому мое сравнение будет то, что здесь сейчас, с тем, как было в России, да, 8 лет назад. И сроки здесь могут быть очень длительными. Но они, мне кажется, достаточно предсказуемы, если нету какого-нибудь ковида, да? Угу. Как только ковид грянет, там все непредсказуемо становится. Но предсказуемо, но долго.
Я могу чай поставить, например, можно сделать небольшую паузу, чтобы, да, горло
восстановилось. Я не знаю, я не привык столько говорить.
То есть я посмотрел твои самые начальные видео, и там, да, там как бы ты вообще начинал с таких как-то влогов.
А там еще видно что-то из влогов?
Да, ну пара видео.
Я думал,
видео.
Я их вправят все отправил, ну окей.
Там просто у тебя видео такое было, мне кажется, это видео это такой Рубикон, которое 100 тысяч набрало. И после этого у тебя резко меняется и тематика, и подача.
Нет, ну да, нет, оно там не в том смысле, что оно набрало 100 тысяч, я поменял рубль. Нет, я поменял тему. И после этого я, наверное, с полгода записывал видео, которые не набирали. И в мае у меня прям пошли просмотры. Я в октябре начал писать в прошлом году, про IT. В общем.
Вот видишь, я теперь не могу проследить, что было еще до этого. Потому что получается, что там буквально 6-7 видео, как бы типа. Про IT такие, там сбивчивая речь, немножко влоги, а потом видос на 100 косарей, и потом четкий Леша Корепанов, который свет стоит, все, микрофон, звук, все четко, монтаж, все вычищено.
Ну, я могу себе точно сказать, что если это было до мая 2020 года, то у меня тогда не было подписчиков, у меня тогда было, может быть, несколько тысяч.
Тогда можно было про круассаны говорить.
Тогда я что-то про круассаны рассказал?
Да.
Окей.
Сколько стоят круассаны?
Я не все скрыл, понимаешь?
Не все скрыл?
Я тоже скрыл бы, может быть. Хорошо. Сколько стоят круассаны? Че? Вполне эти темы. Слушай, тяжело вообще, оказывается, это интервью.
Есть ли какое-нибудь такое ощущение стеклянного потолка в Голландии для тебя как приезжего?
Я думаю, что это ощущение есть не только у приезжих, это есть оно у всех. Ага. Потому что здесь достаточно социалистические, да? Ну, то есть, когда все должны быть равны. Угу. И смысла зарабатывать много, налоги очень сильно отъедают, и очень сложно зарабатывать больше, чем, допустим, мне кажется, это не только программистов касается, больше определенного уровня. Можно, именно как если ты работаешь как наемный рабочий, да? Поэтому есть ощущение потолка, но я не думаю, что это из-за того, что я приезжий. Я абсолютно уверен, что если бы я работал как наемный рабочий и был местным, то это было бы абсолютно такое же. Другое дело, что они гораздо раньше, чем я, соскакивают и начинают работать как фрилансеры или, может быть, на самом деле вариантов много. Вот.
Как твое отношение к фрилансу? У тебя, по-моему, было видео.
Да.
Мне интересно, кратко.
Мое отношение к фрилансу то, что выгодно, но рискованно. Что еще про это скажешь? Выгодно, денег больше, но риски, и есть вероятность попасть в ловушку, что ты работаешь и не можешь остановиться, потому что каждый час, который ты проводишь за работой, это деньги.
Которые не проводишь, то упущенная выгода.
Да, это поскольку деньги мы все любим, то очень сложно остановиться. И я работал давно еще, в начале 2000-х, вот именно по такому принципу, сколько я наработаю, я потом отсылал бумажку, отчет, и мне платили 2, что ли, или 2,5 доллара за час. Угу. И удовольствие ниже среднего.
На фрилансе можно работать по, там, сдельно, то есть тебе говорят контракт, ты говоришь, угу. это будет 12 тысяч евро стоить, и работаешь за 2 дня, делаешь проект.
Да, есть такое. Такой.
Но тут, наверное, тоже риск, о котором ты говоришь.
Это риски. Я, наверное, мне, наверное, сложно рисковать. Не только из-за возраста, а еще из-за детей, из-за семьи. И я думаю, что надо там накопить побольше денег, и тогда уже можно дергаться. Но я еще не накопил там себе на полгода. На полгода безработной жизни. И потом, тоже до определенного момента я об этом не думал, потому что 5 лет, первые 5 лет, когда живешь в Голландии, то ты можешь работать только как наемный рабочий. Только вот пару лет назад я получил такую визу, да, вид на жительство. И у меня еще жена еще не поменяла, так что ей тоже, чтобы поменять, нужно, чтобы у меня была наемная работа. То есть там были моменты такие.
Ясно. А может быть такое, что люди вот местные, которые быстрее уходят во фриланс, у них, например, там от бабушки досталась квартирка, и они... То есть у них есть больше сетей безопасности, поэтому они могут там рисковать с фрилансом больше.
Я думаю, что это сложно сказать. По большому счету, у меня тоже есть сеть безопасности, потому что если я потеряю работу, то всегда есть эти, как это, муниципалитет может помочь с деньгами. Есть всякие дотации. Я думаю, что просто местные гораздо лучше это знают и легче воспринимают то, что они могут остаться без денег. И может быть, да, может быть, у них есть родители, которые им помогут. Может быть, у них больше друзей. Ну, друзья тут не помогут с деньгами, но все равно. Может быть, они, у них больше знакомств, и они легче могут найти работу, по большому счету. Я не знаю. Я думаю, что да, в местном найти работу здесь будет попроще, чем мне.
То есть друзья не помогут с деньгами, потому что у них самих нет денег?
А мне кажется, тут друзья не помогают с деньгами.
А, или просто это такая...
Мне кажется, тут, если ты хочешь денег, родители... Я не уверен, что как бы друзья друг другу помогают.
А есть какие-то такие еще моменты, которые ну, на русский менталитет плохо ложатся, которые ты замечал, возможно?
Я знаю, что когда ты работаешь, ты ожидаешь большей иерархичности в компании. Вот. А здесь обычно ты с начальником любого уровня можешь поговорить лично. Нет, это реально так. Тут даже с директором компании можно подойти к нему и что-то спросить. Ну, я, опять же, работал не в слишком большом качестве компании, но вот это, наверное, большое отличие от российских.
А есть какие-то особенности отношений там мужчин-женщин, если сравнивать?
Да, они более одинаковые. Мужчины и женщины здесь более одинаковые, чем у нас. То есть здесь можно ожидать, что женщины себя поведут так, как в России же ведет себя только мужчина, именно в отношениях, вот. Потому что я думаю, что, ну, например, с детьми могут, ну как, детьми могут заниматься здесь мужчины, мне кажется, занимаются детьми больше, чем в России. В России в основном женщины, да, у них все же в России, мне кажется, более разделение, более сильное разделение ролей, чем здесь.
А есть какие-нибудь, может, примеры, где приехал из России человек и нашел местную женщину?
Нет, этого я не знаю. Я знаю, у меня есть пример, когда девушка приехала из России, и она вышла замуж за местного, но я, к сожалению, вообще не знаю про них, как бы про их отношения, ничего.
Окей. Смотри. Я, насколько знаю, ты в видео говорил, что у тебя в ипотеку взята квартира.
Да.
Вот. Насколько реально программисту выплачивать стандартную трешку в Амстердаме?
В Амстердаме, может быть, и не очень легко, но в каком-нибудь... Что, у нас Пермалент какой-нибудь рядышком? Да, потому что вот в этих вот городках, которые подальше от от Ронстада, то есть вот у нас Амстердам, Роттердам и Гаага, угу. наоборот, по-моему. Там внутри все очень дорого. Угу. Как только мы уезжаем куда-нибудь подальше от, там может быть в 2-3 раза, ну может не в 3, но в 2 раза дешевле точно. И купить там дом вполне по силам на обычную программистскую зарплату. Более того, онлайн-калькуляторов полно. Вы, как бы я просто зрителям могу порекомендовать попробовать поискать вакансии, найти какую-нибудь вакансию, посмотреть, сколько там предлагают, потом пойти в этот онлайн-калькулятор, вбить, посмотреть, сколько тебе банк даст, сколько тебе надо начальный капитал, потом пойти на Фунду и посмотреть, что ты за эти деньги можешь купить. Это как бы делается очень просто.
Фунда — это сайт какой-то?
Да, с недвижимостью. Funda.nl.
Ясно. Интересно. То есть ты рассчитываешь выплатить свою квартиру?
Ну, естественно, я рассчитываю выплатить. Но у меня на 30 лет.
Некоторые берут и не рассчитывают выплатить. Они думают, что мы сейчас возьмем, например, где-нибудь в Мюнхене или в Берлине возьмем квартиру, которая стоит 500 000, там двушка, да, и мы будем ее платить 10 лет. Вот это тот самый период, который не спекулятивная продажа. И через 10 лет она будет стоить 800. И мы ее просто продадим, закроем часть ипотеки, которая осталась, а скорее всего останется все 500, потому что ты все 10 лет платил только обслуживание кредита, и заберем себе 300, и на эти 300 купим что-нибудь, не знаю.
Ну, звучит рискованно, на самом деле. Звучит рискованно, потому что, ну окей, я планирую выплатить, да, и я планирую... Если все пойдет хорошо, то, например, есть такая возможность купить что-то подешевле. Ну, потому что уже будет пенсия, 60, мне будет 60 с чем-то, где-то за городом, подальше от Амстердама. А эту разницу, у банков есть такая программа, что они добавляют в пенсию, то есть ты им кладешь вот эту вот сумму, которую разницу, и у тебя небольшая прибавка к пенсии получается.
Давай про пенсию поговорим. Слушай, ну там же все очень как-то грустно получается. Я видео твое посмотрел.
Да.
И у тебя, ты сказал, что там на двоих получится 1700?
Да, меньше 2000 получается. Да.
Но я могу очень вольно предположить, что это примерно в 3 раза меньше, чем есть сейчас.
Ну, вот. Ипотека будет выплачена. После ипотеки у меня на жилье... Слушай, ну это очень сложно прикинывать, потому что сейчас дети... Тогда детей не будет. С другой стороны, тогда нужно будет, ну, не знаю, на медицину сколько-то надо будет или нет. Но я думаю, что на эти деньги можно жить, на 1700 двум людям, если особенно есть свой дом и не в Амстердаме. Вот. Но это будет, как, может быть, чуть-чуть погрустнее, чем сейчас, но не
но
вот
это
тебе.
Будет падение в уровне жизни в любом случае.
Я плохо представляю, сколько у нас денег на детей уходит. Вот в чем дело. Потому что, например, какие-то кружки, какие-то... Наверное, это будет падение, я не знаю. Ну, я особо не переживаю из-за этого.
Ты затронул медицину. Что ты можешь... Какие-то были такие серьезные контакты с медициной за 8 лет?
Мы здесь ребенка родили. Я думаю, это был достаточно серьезный контакт. И я в целом, ну, я доволен. То есть мы одного родили в Самаре, а второго здесь. И, ну, естественно, что разные дети, они как бы там всегда все бывает по-разному. Но я в целом очень доволен, как здесь все прошло. Вот. И медицина, надо понимать, что, конечно, она отличается, ну, как ты, наверное, в Европе, в Германии, наверное, то же самое. Здесь не лечат, как бы... Если ты не очень сильно болеешь, то тебя не лечат. Вот так вот. Если ты очень сильно болеешь, то тебя лечат. И иногда бывает, некоторым бывает сложно убедить врачей, что ты болеешь сильно. Такое бывает. Мне, к счастью, не приходилось.
Ну, мне, на самом деле, родственники и знакомые поговаривают, что в России уже тоже туда же идет медицина.
Правда? Нельзя уже вызвать скорую, если у тебя температура?
Не, ну, можно. Но в записи к специалисту ты все равно будешь ждать долго.
А,
например.
Да, здесь есть тоже такая. Здесь есть тоже такая тема, что по несколько месяцев ждать записи. Я где-то слышал в интернете, что кто-то жаловался, что он в России куда-то записался, ему назначили на через неделю. Это было уже типа конец света, ну целую неделю ждать. Мне это так странно показалось. Здесь через неделю это очень быстро.
У тебя есть какие-нибудь увлечения, кроме работы?
Ютубчик?
Ну, ютубчик, да. Понятно. Теперь ютубчик, а пока ютубчика не было.
Пока ютубчика не было. Чем же я занимался? А, я тогда занимался тем, что учил голландский, пытался пройти, сдать экзамены по, на вид на жительство. Угу. До этого мы квартиру покупали, до этого что-то еще было. То есть всегда есть какой-то проект, который, ну, занимает мысли. Угу. По поводу... Я не думаю, что у меня есть какие-то особые увлечения. Ну, поиграть в какие-то игры компьютерные, почитать. Мы каждое утро с Юлей гуляем где-то по часу. Угу. В принципе, наверное, это можно назвать хобби.
Если бы ты бросил программирование, то ради чего?
А я не знаю, ну я не знаю, ради чего можно бросить программирование. То есть, ну, я что-то не могу придумать таких вещей. Ну, ради чего? Ради... Но если бы у меня была смертельная болезнь, врачи мне сказали, если ты продолжишь программировать, то ты умрешь. Ну, вот так вот. Типа, а если бросишь программировать, то ты будешь жить долго. Угу. Ну, а что еще? Не ради чего, наверное.
Какие планы у тебя есть на канал? То есть, как мы поговорили в небольшом перерыве, то есть у тебя канал начинался вообще просто как какие-то блоги, рассказ про Амстердам, а потом ты начал больше про программирование, про IT рассказывать.
У меня нет особых планов. Ну, в смысле, какие планы? Я хочу продолжать рассказывать про программирование и как, про то, что надо становиться программистами, что программисты нужны. И не только потому, что там за это хорошо платят, или потому что компаниям нужны программисты, а просто потому, что программисты пишут софт, а из-за софта как бы есть софт, который делает мир лучше. Вот. И есть шанс, что кто-то из тех, кто меня посмотрит, будет писать такой софт, который будет, ну, для человечества в целом окажется очень хорошей штукой. Угу. И я хочу просто продолжать это. И чем больше у меня будет зрителей, значит, тем больше шанс, что я смогу до кого-то донести, тем больше шанс, что будут как бы гениальные ребята, которые смогут написать что-то гениальное. Вот все.
Или что-нибудь злое.
Ну, если что-нибудь злое, то... Это же неотвратимо, да, то есть технологии, они неотвратимы, и там искусственный интеллект, который всех нас поработит или умрет, ну, от этого нельзя отказаться, это уже, ну, это нельзя остановить, скажем так. А вот сказать, ну, я не знаю, я надеюсь, что у меня нет таких зрителей, которые задумываются начать программировать и потом уничтожить человечество таким вот странным способом, да. Мне кажется, они... Использовать что-то попроще.
Через сортировку пузырьком.
Через сортировку пузырьком, да.
Смотри, ты, ну, по своим видео ты кажешься очень спокойным, уравновешенным и добрым человеком.
Спасибо.
У тебя какой секрет? Некоторые люди подсказывают, что секрет в том, что продается в Амстердаме.
Нет, я не пробовал ничего. И... Я даже не помню, когда я спиртное последний раз пил.
Так вот это секрет, может быть.
Может, не знаю. Но тут сложно. Я думаю, что отчасти это как бы черта характера, спокойность. Потому что я помню, что в детстве мне тоже говорили, что я спокойный. А во-вторых, возраст, наверное. Потому что в какой-то момент ты начинаешь понимать, что нет особых вещей, за которых стоит переживать. Ну, там, я не знаю... родственники, да, но вот эти вот вещи, что говорят о тебе в комментариях, или что говорят люди вообще о чем-то, это по большому счету не важно. Вот и все. Как у тебя родственники относятся?
К Ютубу? Смотрят.
Смотрят?
Да.
Моя мама смотрит.
Да-да-да.
Какой канал? О, нет. Я же там про грибы буду рассказывать.
Приходится следить за языком, да?
Алёша Карипанов, который, ну, мы уже говорили об этом, он отличается от Алексея Карипанова?
Нет, это просто бренд, скажем так. Я могу, то есть, канал называется Леша Корепанов, я Алексей Корепанов. Ну, можно так вот представить, ну, не знаю.
Есть какой-то топ трех решений, которые изменили твою жизнь там в плохую или хорошую сторону? Можно объединить это. Там, по-моему, спрашивали про негативные решения. Угу. Можно и про позитивные тоже.
Ну, очевидно, когда я переехал, это было достаточно меняющая жизнь. Я не думаю, что я сделал в своей жизни. Ну, слушай, можно как бы ответить достаточно банально, там, да, женился, выбрал такую профессию, переехал. Вот эти вот вещи, они, ну, звучат банально, но это действительно что-то, что меняет жизнь, да. Смена работы, по большому счету, это штука, которая меняет жизнь. Но, наверное, от меня не этого хотят, а хотят каких-то решений, неочевидных решений, которые поменяли мою жизнь, да. И тут надо думать. Не знаю, я думаю, что, например, переход, то, что я перешел от десктоп-разработки, от плюсов к веб-разработке, мне кажется, это очень сильно, мне кажется, это поменяло мою жизнь. Такая неочевидная, может быть, штука. Я думаю, что я себя начал чувствовать в этой области более комфортно, стал меньше, это менее нервная работа, по большому счету, мне так кажется, чем десктоп-разработка. То, что в детстве были, то, что я решил стать программистом, то, что я пошел в такой-то институт, поступил в такой-то лицей, и вот это все, это тоже были такие важные, мне кажется, вещи. Блин, я не могу придумать больше ничего такого хитрого.
Ладно. Расскажи про какой-нибудь свой стыдненький факап на работе, про который можно рассказать.
Это не про работу. Я недавно... Если ты знаешь, есть такая еда улиболины. Это вот такие из теста, такие вот похожие на те вот булочки, которые у тебя лежат, только вкуснее. А есть такие штуки битерболины, которые к пиву. Ага. Так вот, я пошел покупать олиболины и перепутал их с битерболинами. Вот это было неудобно.
Принес детям
битерболины? Нет, я долго пытался попросить их. Мне, пожалуйста, олиболины, а тетенька долго не понимала, что я от нее требую. Вот. А что касается работы, наверное, самая такая серьезная штука, которую я запомнил, это то, что я, когда только начал на плюсах работать, только пришел в компанию, я исправил какой-то баг. И из-за него в продакшене, и он очень сильно продавил перформанс, и из-за этого пришлось отзывать, по-моему, из альфа, приложение из альфа стадии. И мне кажется, это вот сильно меня повлияло в том смысле, что когда ты что-то делаешь, то надо перепроверять постоянно. Там даже код-ревью прошло, но из-за того, что там не было специалистов именно в той области, оно проскочило. Вот. И поэтому, если ты фиксишь баг, то тебе надо хорошо понимать, да вообще, когда ты вносишь какое-то исправление в код, надо хорошо понимать, что ты делаешь. Потому что иногда хочется просто поэкспериментировать, поставить вот это вот, поменять местами две строчки, вставить вот этот вот вызов сюда-то, работает отлично, значит, давайте в продакшн. Так не должно быть, так нельзя делать. Надо полностью разобраться, если есть баг, почему он не работает.
Смотри, ты, по сути, одна из твоих первых работ была с американцем.
Да. Вот.
Вы на английском общались?
Да.
То есть у тебя какой уровень английского был тогда?
Ну, плохой.
Очень плохой.
Плохой. Да. Я помню, он мне слово chaos пытался объяснить, хаос. Ага. Я его тогда не знал. Вот примерно такой у меня был уровень.
Ага. Ну, соответственно, то есть работа на этом проекте, так или иначе, у тебя английский, наверное, подтянулся.
Слушай, мне очень повезло с английским, потому что я встретил это американца, потом я работал в компании на американских заказчиков. Мне вообще повезло работать в компании. Я, наверное, только в самом начале своей карьеры работал на компанию, где были российские заказчики. Все остальное время только на англоязычных. И поэтому несмотря на то, что я не ходил особо, ну, только в институте я учил английский, просто профессионально из-за того, что приходится общаться, оно прокачалось.
Ты там упоминал в каком-то из видео, то там работает программист, у которого плоховатый английский. То есть я, в принципе, тоже встречал таких. И понимая, что их перевезли, то есть я понимаю, что это для компании не было препятствием, что у человека там такой не очень хороший английский. Как ты думаешь, если, допустим, человеку, у которого такой английский, который у тебя был тогда, ну, может быть, не знаю, чуть получше сейчас, какие у него вообще шансы переехать в Голландию?
Ну, я думаю, что нету каких-то правил, что да, ты, у тебя уровень B2, и ты все можешь уже устраиваться. Это все, ну, естественно, тебе нужно просто уметь, неважно, какой у тебя уровень, если ты сумеешь объяснить, что ты хочешь сказать, ты можешь знать там 500 слов или там 1000 слов, если ты сумеешь это 1000 слов объяснить, что ты хочешь сказать, то все окей. Если ты понимаешь, что тебе говорят, то тоже окей. Поэтому уровень английского это достаточно такое, надо, ну, это такое понятие расплывчатое, да? Ты можешь абсолютно ничего не суметь объяснить в бытовом смысле, там не знать, как, я не знаю, как называется дверь по-английски, но если ты прошел собеседование и знаешь именно ту 1000 слов, которые нужно сказать, когда ты объясняешь, над чем ты работал за предыдущий день, то компании все равно, они тебя возьмут. Вот. И это тоже ползунок, если ты лучший программист получше, на твой английский будут смотреть поменьше. Если ты программист похуже, на твой английский будут смотреть побольше. Так вот. Отвечая на твой вопрос, я не знаю, какой уровень должен быть у человека. Я абсолютно уверен, что ты можешь очень плохо говорить на языке, но если ты поднатаскался конкретно на определенные задачи, на прохождение интервью и на рассказывание того, что ты сделал, то у тебя очень хорошие шансы.
Ну да. Слушай, я не могу не задать этот вопрос. Просто я из Сибири. Вот. И если в Сибири кого-то назвать старше 6 лет мальчиком, можно получить в зубы. Я просто понимаю, что это...
Я называю кого-то мальчиком, да?
Да. Ну, там мальчик тебя порекомендовал. Мальчик на работе.
Окей.
Я просто предполагаю, что это, наверное, вот эти языковые разницы.
Это языковая разница, да. И мальчик нет, оно, это не несет абсолютно никакого. Если меня назовут мальчиком, я восприму это нормально. То есть, ну я же не девочка, поэтому. Вот.
I know, right? Но как бы вот это вот просто.
Это чисто языковое, мне кажется.
Да, ну вот, ребята, если вы из Самары переезжаете в Красноярск, знайте.
Не говорите, не называйте мальчиками.
Да, не называйте парней мальчиками. Лёша, спасибо, что ты пришел в мою выездную студию в Амстердаме. Спасибо, что согласился. Всем спасибо тем людям, которые писали вопросы под постом. На встрече на канале. Пока-пока.
Спасибо, Дим. Пока. Я натыкался на много таких, например, слово «сосачка» в Самаре – это конфета. Но я знаю, что есть области, где это не, ну, то есть там негативный смысл в этом слове. И на такие можно наткнуться как бы легко. Такие проблемы.
Лёша, у меня кончились вопросы. Ну, возможно, есть какой-то вопрос, который я не задал.
Я не знаю. У меня есть те вопросы?
Да, ну давай.
Но я не знаю, это под камеру или нет. Поделись своим секретом, как бы Ютуба. Как у тебя, например?
Ты знаешь секрет Ютуба лучше, чем я. У меня 7 лет заняло 100 тысяч, у тебя 1 год.